Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Напоминаю, WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02. Идет трансляция в Ютубе. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее нас слушать и смотреть таким образом, мы вас просим, не забывайте нажимать «лайк». Это ваш вклад в противостояние русского народа с проклятой американской закулисой в лице компании Google. Нету лайков, значит, ваш сайт не показывают.
Как-то в мультике, давай, в анекдоте. Да, нет ручки, так. Нет мультиков.
Значит, смотрите, да. По поводу вчерашней секретной инаугурации Лукашенко. Там вроде бы особо комментировать нечего. Ну, то есть комментировать его заявление относительно того, что, в общем, это наше суверенное дело, как хотим, так и проводим. Ну, кто бы сомневался, конечно, суверенно. Это же не наша там союзная какая-то инаугурация. Честно говоря, я вообще был в некотором сомнении, зачем они вот все это комментировали, потому что, то есть, каждый комментарий, каждое слово усугубляет ситуацию. То есть, проще было отмолчаться. То есть, ну, либо какой-нибудь совершенно безликий дипломатический комментарий. Инаугурация прошла успешно. Да. Точка, все. Всем
задрать
спасибо,
нос,
все
и все,
свободны.
И до свидания. Кто тут? Не слышал.
Да,
вас.
Объяснение и оправдание, ну, довольно нелепо. Значит, вчера мы об этом говорили в программе. Расстались на том, что пообещали продолжить тему сегодня, потому что вечером должны были состояться очередные протесты. Там нехто непрерывно постила какие-то там посты, координирующие движения протестующих. На самом деле, слава богу, ничего драматического ни в Минске, ни в других белорусских городах не случилось. На протесты вышло, ну, по местным меркам, незначительное количество людей, то ли 5, то ли 6 тысяч человек. Ну, то есть, не 100 и не 150. То есть, никто здесь никаких вот страшных цифр даже не пытался называть. Но я думаю, что тема-то, конечно, не закрыта, потому что белорусские протесты, они вообще представляют собой совершенно уникальную форму, когда дисциплинированные, правильные, работающие люди, честно выполняющие свой долг с понедельника по пятницу, протестуют в свои законные выходные. Вот есть суббота-воскресенье, протестуем. В воскресенье 6 часов вечера, пора поужинать, лечь, спать, соответственно, улицы пустеют. То есть можно над этим иронизировать, а можно это воспринимать как данность. Но здесь интересно обсуждать даже не происходящее, не происходившее в Минске, а интересно обсуждать, конечно же, то, что происходит вокруг Белоруссии. А происходит следующее. Лукашенко как президента Европа не признала. Очевидно, что сделали заявление прибалтийские лимитрофы, то есть там Латвия, Литва, про Эстонию, честно говоря, я новость не видел, но, скорее всего, без всякого сомнения, они присоединятся вот к этому движению непризнающих. Официально не признала выборы Польша, но главное, Германия сказала «нет». Мы не считаем выборы состоявшимися, мы не считаем Лукашенко избранным президентом. И поздно вечером, точнее уже ночью, официальное заявление сделал Государственный департамент США, очень корректный, кстати, не как обычно. Мы не можем признать президента Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Не можем. То есть при прочих равных хотели бы, но не можем. Вот как хотите, так и понимайте. А Россия не делала специального заявления. Не было отдельного поздравления от Путина или от Мишустина в связи с инаугурацией. Ну, здесь, здесь можно было бы сослаться на то, что, ну, типа, что, два раза поздравлять, поздравили с избранием, все, проехали, работаем дальше. Китай поддержал президента Лукашенко после прошедшей в закрытом режиме инаугурации. Соответственным же заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь.
Иван, то есть?
Ну, наверное. Да. Китай уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, президентские выборы, внутреннее дело страны. Точка. Уровень спикера тоже не очень высокий. То есть это китайская Мария Захарова. Вот, то есть, понятно, ни Си Цзиньпин, ни его аппарат, никто из министров Китайской Народной Республики специально не выступал. Вот, ну, как бы, тем не менее, дополнительный там жест вежливости был сделан, ну, тем более, что он, в общем, ничего не стоит. А дальше, соответственно, вот вопрос, и как со всем этим Александру Григорьевичу жить? Мы же говорили о том, что Запад, по идее, сам себя загоняет, ну, не то чтобы в ловушку, но в некий тупик, потому что все, ну, по крайней мере, последние 10 лет, когда Лукашенко начал проводить такую заметную политику белорусизации, то есть поддерживать новый формат так называемой литвинской истории, вот, активно там пытаться, по крайней мере, продвигать белорусский язык, на котором вообще там никто не говорит.
Он вчера клятву давал на нем.
Это само собой, потому что это один из двух государственных языков. Вот, в этом смысле у него все нормально. Он говорит на белорусском языке, он вырос в деревне, поэтому он, конечно же, говорит на белорусском языке, как на родном. Вот это, но политика многовекторности, которая там на наших глазах происходила 10 лет, причем периодически в очень неприятных, в очень жестких формах, и когда там Белоруссия практически выдавливала там российского посла, я Бабича имею в виду, когда они накануне выборов задержали 36 наших вагнеровцев, и, в общем, в знаменитом нашумевшем интервью Гордону Александр Григорьевич там крайне нелицеприятные вещи в адрес России говорил, я понимаю, что все это обнулилось 9 августа. Я понимаю, я согласен. Вот, я вообще как бы во всей этой истории там на протяжении полутора месяцев не то чтобы там защищаю конкретно Лукашенко, мне нет дела до Лукашенко. Я на всю эту историю смотрю с точки зрения интересов России и русского народа, как я себе их представляю. Вот происходящее, произошедшее и происходящее на наших глазах скорее соответствует интересам России. В какой части? Многовекторная политика Лукашенко обанкротилась. На ней можно поставить крест. Все, точка. Дело даже не в том, что вот он был рукопожатный, а стал нерукопожатный. Там на него и санкции накладывали европейцы, и после выборов 2010 года, и ранее. Нет, здесь другие вещи произошли. Сейчас ему официально отказано от дома. То есть сейчас они официально, Германия, как ключевой игрок Евросоюза, который определяет на самом деле политику Евросоюза, заявили, что они не считают его президентом. У него нет другой альтернативы, кроме как сесть в поезд Минск-Москва. И, в общем, со всеми вопросами, там, со всеми проблемами, со всеми поздравлениями, со всеми праздниками ездить исключительно только сюда теперь.
Ты понимаешь, вот ты говоришь, начал свою речь с фразы «Я не знаю, как теперь с этим жить Лукашенко». Я, например, вчера подумала, что я не знаю, как ему жить с теми, кто вчера толкал речи в этом Дворце независимости. Первая речь, вот знаешь, в таком махровом духе как это, ленинизма, да, как вот пионера когда-то, угу, высоко подняв нос и подбородок, тянущийся вверх, там было такое: «Белорусский народ сделал свой честный и правильный выбор». Вот это махровое лизоблюдство, которое вчера неслось, вплоть до выступления самого Лукашенко.
Ну что, а что
это единственное... Я сейчас закончу. Что здесь такого?
Да.
Просто это выглядит настолько грустно и комично одновременно, когда выходит затем президент и толкает свою речь и говорит о действительно реалиях, которые сейчас происходят на улицах. Он единственный, кто об этом сказал. Все остальные, ну, не просто там поздравляли, я понимаю, формализм требует того, да, вот протокол, а врали. Сереж, вот в самом настоящем простым словом это можно
обозначить. Ты нам тут «Эхо Москвы» не устраивай в прямом эфире.
Они...
Слышь ты? Врали.
Врали, да.
Нормально, они от сердца говорили и поздравляли. Они
Let
радовались.
Let me speak from my heart,
да, да, да. Говорится. Они поздравляли своего президента, за которого
так
они голосовали.
Так не поздравляют. Так поздравляют своего нелюбимого, ненавистного, я бы даже сказал,
не
друга.
Надо навязывать свои вкусы нам здесь, чуждые. Вот эти вот игрушки идиотские, преклонение перед сейчас... Западом, это цитата
игрушка
из советского фильма.
Игрушка, которую ты держишь в руках, это же не моя, это твоя.
Цитата из советских фильмов. Значит, наше восприятие Белоруссии, вот наше, ну, как бы вот граждан России, людей, политических русских, так назовем, людей, живущих там в современной российской политической культуре. Просто для нас вот эта вот белорусская эстетика, политическая эстетика, она выглядит даже не архаичной, а очень экзотичной. То есть, ну, те, кто помнит советскую власть, понимают, что это симулякр. Это не имеет никакого отношения к советским реалиям. Советский Союз был идеологическим государством, а Белоруссия не идеологическое государство. То есть Лукашенко перенял довольно много там советских форм организации общества, производства и даже вот бытия в широком смысле этого слова, но это не Советский Союз. И от того, что эта эстетика, она не настоящая, она не эволюционная, ее попытались просто синтезировать, придумать вот на коленке, причем люди там плохо образованные часто, а иногда и невежественные, а получается вот такой вот трэш. И мы смотрим на это и говорим, да как же так можно? Да можно, как угодно можно. Просто не надо думать, что вот тот формат, в котором там находимся мы, там является неким там эталоном. То, как живем мы, там выглядит точно так же для каких-нибудь немцев.
Понимаю, что
или для саудитов, другой пример.
Тут даже спорить не о чем. Но мы начали с того, как ему дальше существовать.
Да нормально.
Среди вот этого всего цветом махром цветущим. Вот как на белорусском языке будет вранье?
Вранье.
А, так и будет, да? А я хотела сказать это слово брехня.
Брехня.
Оно ругательное в русском языке, да?
Нормально.
Такое не очень приятное. Ну, в общем, мне было категорически неприятно, хотя я дотерпела до конца.
Какая ты молодец.
Да.
А вернемся после перерыва. WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Трансляция в Ютубе. Не забудьте поставить лайк и подписаться на телеграм-канал Мардан.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Здравствуйте.
А продолжим говорить про Белоруссию. Вот в каком ключе. Сегодня президент Зеленский отменил визит в Белоруссию. И я вот, честно говоря, посмотри сейчас на лентах, они признали Александра Григорьевича законным президентом или сразу присоединились, так сказать, ко всему свободному миру и отказали ему в любви и ласке?
Хорошо.
Подозреваю, что...
Нет,
но
подозреваю. Украина не признала, как я и сказала.
Окей, хорошо.
Лукашенко
значит правильно
президентом.
Понял. Нет, это я сегодня с утра читал посты вот всевозможных там авторитетных украинских журналистов, ну, скажем так, порошенковского пула. Они сегодня праздновали. То есть вот буквально там с 7 утра были вот такие огромные простыни, в которых заголовок там был примерно следующий. Минские соглашения закончены.
Ух ты!
Ну, вот,
вечер перестает быть томным, рассказывай.
Здесь там следующий вопрос возникает. Его, конечно, там нужно задать, наверное, дипломатам. Вот, но отложим на потом. Минские соглашения, вы понимаете, как бы заключались, соответственно, в Минске. А Белоруссия выступала третьей нейтральной стороной вот во всем этом мирном процессе. Александр Григорьевич в этом процессе принимал самое деятельное участие. На самом деле, вот это амплуа миротворца было выдержано вот кристально, чики-пики.
Да.
Вот, причем вот можно было предъявить много чего должно было быть предъявлено, в том числе и поставки дизельного топлива украинской армии в 2014-2015 году, той самой армии, которая потом из танков прямой наводкой стреляла по Донецку и по Луганску. Ну, собственно, как бы нефть-то российская была, так нефть на Украину шла. Ладно, дело прошлое. А он подчеркнуто не признавал Крым российским. Причем он многократно эту историю комментировал, объясняя, что там территориальная целостность очень важна, и как бы для Белоруссии, бла-бла-бла, не можем. То есть вот его объяснения были достаточно такие, на мой взгляд, внятные, И, ну, насколько они могли быть честными. Вот, то есть он не юлил.
Но это имеет значение, ты считаешь?
Это имеет значение. Это имеет значение. А сегодня я даже успел написать небольшой пост. Он на телеграм-канале «Мардан» размещен. Затвитило британское министерство обороны замечательную картинку. На этой картинке изображен британский парашютист. Ну, вот там солдат их спецподразделений. И дальше там короткий текст на английском языке. Типа «Хо-хо, радуемся». Мы дальше цитирую. «Наши солдаты высадились на Украине, тире, на заднем дворе России». Ну и дальше, как бы, они тренированы для того,
еще
чтобы
вести... Еще раз скажи, где это ты...
«На Украине, тире, на заднем дворе России». Это прямая цитата.
Я имею в виду, где это было опубликовано, еще раз
это
озвучу.
Это твит британского министерства обороны, официальный аккаунт британского министерства обороны. То есть, нет, здесь возникает как бы много вопросов, там, начиная от того, что, по идее, украинский МИД должен был написать ноту протеста и так далее. Но я про другое сейчас, я про другое, да. Украина – это задний двор России. И Запад, включая и Западную Европу, и Америку, воспринимает эту историю именно так. И вот в этой конфигурации, этой необъявленной войне, взаимно необъявленной, играет роль и Белоруссия. Играла. И вот будет ли она играть ее дальше – большой вопрос.
У нас на связи политолог Валерий Карбалевич. Валерий Иванович,
Валерий Иванович, здрасте.
Здравствуйте.
Вопрос у нас следующий. То есть мы сейчас даже вот хотели поговорить не сколько про внутрибелорусские дела, а обсудить с вами роль Лукашенко-миротворца, которую он играл в течение 6 лет и вроде бы как сейчас тоже перестает ее играть. А как без него-то обходиться в Украине и России?
Да, действительно, после 2014 года, после Крыма, Александр Лукашенко как бы создавал, формировал себе новый имидж. Имидж Белоруссии, страны-миротворца, донора безопасности в регионе. И вообще Беларусь как страна, как Хельсинки-2, где могут быть мир осуществиться, примирение между Россией и Западом, между Россией и Украиной. И теперь, после президентских выборов, да, этот образ как бы фактически уничтожен. И даже на официальном уровне, на уровне чиновников, скажем, председатель комитета парламента по международным делам заявлено, что многовекторность для нас уже не актуальна. Для нас только один вектор остался, приоритет отношения с Россией. Ну, в такой ситуации, да, тот образ, который формировался долгое время, он, ну, фактически уничтожен.
Мы сейчас, извините, мы даже не про образ. Образ-то бог с ним, образ там был один, будет другой. Мы сейчас вот о той важной функции, которую он объективно выполнял. То есть Минск был своего рода Кэмп Дэвидом в течение 6 лет, где шли переговоры вот в рамках тех самых минских договоренностей. А теперь Зеленский вон отказался визит совершать. То есть все, им там не с кем говорить. Как с этим быть?
Ну, я не думаю, что вот эти минские переговоры по Донбассу могут исчезнуть из-за того, что Украина негативно отнеслась к президентским выборам в Беларуси, как и Запад. Потому что, собственно говоря, уходить-то некуда. А куда переносить эти переговоры? В какую страну?
Не знаю. Спрашиваю, а куда их перенести?
Да, и это надо согласие и Москвы, и Киева, и Франции, и Германии, как участие германского процесса. И я с трудом представляю, например, куда могут поехать представители ДНР, ЛНР, скажем, как некоторые предлагают в Вену. Я с трудом представляю, что они могут поехать в Вену.
Да, не под санкции вообще-то, да.
Я не думаю, что как бы вообще вопрос стоит о переносе этих переговоров. Этим переговорам по Донбассу, я не думаю, что что-то угрожает.
Кто принимать-то будет в Минске теперь официальные делегации из Киева? Ну, для Москвы-то проблемы нет, их будет принимать легитимный президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. А вот украинских чиновников, которые его также официально не признают, кто их принимать будет, сирот?
Собственно, никакого необходимости принятия их нет. Они приезжают как на нейтральную территорию, где можно провести переговоры. Их будет встречать представитель ОБСЕ, который как бы является модератором этих переговоров. Mm-hmm. И тут белорусские чиновники, знаете, это как предоставить квартиру для того, чтобы вот улаживать отношения. Всего только, знаете, это не такая большая важная функция. Ведь Минск не участник переговоров. Минск просто место для площадки для переговоров. Не более того, я не думаю, что что-то поменяется.
Вопрос тогда второй в этой же самой связи. А если Лукашенко резко ужесточит свою позицию по отношению к Украине, это возможно вообще или нет? Хотя бы как ответные шаги.
Я не думаю, что дело дойдет, дело будет идти по пути эскалации конфликта.
Почему?
На уровне риторики, может быть, но не далее того.
Почему?
Дело в том, что для Белоруссии украинский рынок очень важен с точки зрения продажи нефтепродуктов. А фактически 40-50% бензина на территории Украины – это белорусского производства. Беларусь получает от этого миллиарды долларов. А без этих миллиардов долларов Беларусь просто потеряет очень много. И в этом заинтересованы и Минск, и Киев. Поэтому я не думаю, что будут, так сказать, рваться какие-то экономические взаимоотношения. Я думаю, что вот уровнем риторики все ограничится. Потому что не заинтересованы ни Минск, ни Киев, чтобы дальше углублять конфликт.
Ясно, понятно. Ясно. Спасибо большое. Валерий Карбалевич был с нами, политолог. Говорим мы, соответственно, о меняющейся картине или системе отношений между Белоруссией и Киевом, потому что сегодня, в общем, начался такой парад отказов признавать Александра Григорьевича в качестве легитимного президента страны. Соответственно, это сделали Литва, Латвия, Польша, Германия. И украинцы поспешили, конечно, но они же европейская страна-то, как они могли. Но вот это совершенно удивительно. То есть,
если много раз повторить, как они могли, звучит совершенно иной глагол.
Ну, типа того, для меня, просто я почему говорю, как они могли, потому что у меня вот в башке не вмещается там совершенно какой-то запредельный градус инфантильности, который есть у украинской элиты, который не проходит на протяжении многих-многих лет. И даже смена там ключевых людей, там теперь это называется в офисе президента, на Банковой, на это тоже никак не влияет. Ну как ты можешь не признавать президента соседней страны, которая там вот является потенциально для тебя угрозой, если там завтра появятся русские танки, например, и которая поставляет тебе почти весь бензин? Да, ты можешь купить его реверсом типа в Польше, только он будет стоить в два раза дороже, извините меня. Но это как? То есть, ты свою политику же, ты ее выстраиваешь все равно в зависимости от объективных каких-то экономических, в том числе, соображений и ресурсов. То есть, они вот на что рассчитывают? Как так можно вести политику? Но это в продолжении того, что распад Советского Союза и предоставление независимости вот всем этим союзным республикам, это было сродни тому, что бросить детей. Вот Россия бросила детей, и они теперь играют со спичками. И многие поджигают шторы и обжигаются, как Украина. Вернемся после перерыва, не уходите.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Здравствуйте.
Кто нас смотрит на Ютубе, а я всем советую смотреть на Ютубе, у кого нет там доступа к радиоприемнику, не забывайте ставить лайк. Проклятый Google иначе не показывает канал. Просто как будто он так устроен. Смотрите, сейчас мы поговорим про совершенно жуткую, про совершенно дикую историю. Уж извините меня. Добавим вам немножко стресса в жизнь. Смотрите, смотрите, смотрите.
Тебя подхватить?
Я даже не знаю, как начать.
Да.
Ладно. А женщина из подмосковного города Химки сняла и продала порно-видео с участием двух своих дочерей. Одной 3 года, второй 8.
Тут...
Доказательства железобетонные, то есть тут даже не о чем разговаривать. А ролик на ее мобильном телефоне, где в кадре были вот эти вот две девочки и переписка с педофилом, то есть как бы для чего было сделано, сразу объясню.
За 30 тысяч
рублей. Она списалась, то есть, каким-то уродом. Он узнал, что у нее есть две дочери, и они договорились, что она снимает порно и высылает ему. Цена вопроса 30 тысяч рублей. Она это сделала. Подруга нашла этого ролик на ее телефоне. Ну, слава тебе, Господи, сразу обратилась в полицию.
Значит, я даже не знаю, вот я уже вижу, как ее зовут и так далее. У нее две дочки 4 и 8 лет.
Да, 4 и 8.
А 4 это ее. 8 лет это падчерица, которая от первого брака мужа, потому что первая его жена была сильно пьющая, и старшая дочь осталась после развода с ним. И мужа, ну, как вот пишут журналисты, наши коллеги, его чуть ли там не откачивали, потому что он не верил глазам своим, что...
Что это может
да.
быть.
Да. Все это она делала, когда он был на работе. Она, соответственно, списалась в какой-то соцсети с этим товарищем, с этим вот преступником, который узнал, что у нее дочки, предложил он ей. А она стала ими командовать, они, естественно, ну, вы понимаете, у кого есть дети вот такого возраста. Я даже просто не знаю насчет 8-летнего, но вот беспрекословно выполняли... ее все, постановку.
Все, что, да, все, что она говорила.
И за 31, если уж быть точными до конца, 1000, она продала этот порно-ролик. Я смотрю сейчас на ее фотографии. Я каждый раз говорю, физиогномика напрасно не признана наукой. Ладно, это мои соображения, но мы вот с Сергеем думали... Стоит об этом говорить или не стоит, и единогласно решили, что, наверное, всегда на такие вещи нужно обращать внимание, потому что в... 10 тысяч детей, по данным Следственного комитета России, ежегодно страдают от вот такого рода действий. 10 тысяч детей, а сколько из них молчит? Потому что психология ребенка, она такова. Он мгновенно закрывается, и физиологически мозг работает следующим образом.
Он блокирует.
Он блокирует,
просто,
он пытается
да.
забыть. Он даже, когда его спрашивают, он не помнит. Он, нет, это что-то снилось. Это что-то, вот такое, понимаете? И выявить вот этих гадов достаточно сложно, потому что бывает такое, что весь подъезд, ну просто я случай, многие читала как журналисты, и весь подъезд говорит, да вы что, это примерный отец. Да никогда, да девочка никогда не жаловалась. Ничего. В общем, такая история. У нас грозит теперь ей... у нас. Ей грозит теперь сколько лет-то, господи, у меня аж 20 лет тюрьмы. Если ей еще не накинут за распространение порнографии.
Ну, мы сейчас... начнем, конечно, вот такой безальтернативный спич. И так понятно, что мы по этому поводу должны сказать. Вряд ли вы услышите что-то новое. Я просто напомню, что буквально там 3 дня назад случилась ну, совершенно какая-то чудовищная история. То есть это вот ад, который здесь и сейчас за стеной, может быть, в соседней вашей квартире происходит. История из города Рыбинска, где... Вот человек, так его, видимо, надо назвать, он изнасиловал 2 девчонок, убил их, расчленил.
Это их приемный отец?
Да. И запек еще их в духовке.
Я просто не стал дочитывать это.
А я дочитал. Я дочитал. Смогла. Нет, он не приемный отец.
Он сожитель.
Да, он недолго с ними пожил. Причем до этого он сидел, по-моему, 12 лет. Там вот очень путанная история за убийство и тоже за насилие над малолетним. Вот, мы про это говорили, и там я задавал риторический вопрос. То есть, на самом деле, логика поведения Следственного комитета с точностью повторяла саратовскую историю прошлого года, ровно год назад. Помните страшное убийство в Саратове? Девочку там тоже маньяк изнасиловал, убил ее, нашли в гаражах, его там чуть не линчевали. Я просто напомню, а Следственный комитет до последнего скрывал полную картину, что произошло. То есть сначала нашли...
Содеянного.
Да, нашли полную вот тело ребенка, и они вот до упора говорили о том, что это не просто убийство. То есть там вбрасывались истории, что она его увидела, он испугался, что она расскажет родителям, поэтому убил ее, значит,
совершенно
состояние
аффекта.
Совершенно другие мотивы. И не надо мне объяснять, что это было сделано во благо. Для того, чтобы успокоить людей. Никакого блага не приходит. То есть я когда читаю статистику по этим преступлениям, то есть там не 10, там порядка 12 тысяч выявленных случаев сексуального насилия против детей. То есть Маша сказала, а сколько их не выявленных, наверное, нужно умножить на 10, я боюсь. А сколько детей убивается каждый год, это тоже несколько тысяч человек. И при этом, то есть, если вы сейчас зайдете в Уголовный кодекс, там статья 130, если я не ошибаюсь, Уголовного кодекса убийства, вторая часть убийства малолетнего есть. Нет, там не смертная казнь.
Но у нас ее нет.
Нет, дело не в этом. У нас есть смертная казнь, но она не выполняется. То есть у нас мораторий, у нас в Уголовном кодексе есть высшая мера, она просто не применяется. А-а-а. Просто если вы посмотрите по статистике судебных решений, ее не выносят. То есть вот у меня вопрос, если вот этот вот рыбинский упырь, который убил двух детей, он сидел за подобное, и он вышел через 12 лет, большой срок, без сомнения. Но, простите, Ходорковский тоже 10 лет отсидел или 11.
134-е.
134-е, да.
Да. И сейчас скажу вам на момент преступления. А, это сколько лет этой статьи. Так.
То есть здесь хорошо, а детей не убили, слава тебе, Господи. То есть это вот дико произносить.
Да,
но вот это вот можно произносить, потому что легко себе представить ситуацию развития отношений там, вот этой мамаши вот с этим,
вот этого,
с этим уродом, чем это дальше все могло закончиться. А вопрос, почему 400 наших депутатов Государственной Думы, 400 взрослых людей, нормальных, у каждого справка есть о том, что они не шизоиды, не психопаты. Почему многие из них сидят не один срок в Государственной Думе? Почему до сих пор в России не существует закона, который бы хотя бы смог эту жуткую проблему, ну, хоть как-то ввести хоть в какие-то рамки? Почему эти люди выходят на свободу? А они, согласно милицейской статистике, полицейской, выходят на свободу и немедленно, почти всегда, возвращаются, как в Библии, пес возвращается на свою блевотину. Туда же они возвращаются, к тому же, чем они занимались. И это не происходит, мозг не отключается на этом. Смотрим на, так сказать, цивилизованный Запад, как там люди решают с этим. Американцы... Ну, типа вот они же враги и дебилы, как нам объясняют много-много лет, нам нечему у них учиться, у них бездуховность, они казнят. Ну, в тех штатах, где есть смертная казнь, они казнят. Там, где нет смертной казни, они дают пожизненное, натурально пожизненное, без всякого УДО, просто дают 350 лет плюс 8, например. И это пожизненное. Ни 12 лет, ни 20 лет, просто пожизненное. Даже в мирной Чехии, слушай, совсем бездуховная страна, то есть страшно себе представить, у них там просто химическая кастрация. В некоторых европейских странах существует, тоже в Уголовном кодексе физическая кастрация. То есть люди исходят в том числе из принципов гуманизма. То есть европейская цивилизация, европейский Запад, он стоит на платформе на основах гуманизма. Но гуманизм прежде всего распространяется на добропорядочных членов общества. Он не распространяется на убийц и на упырей. Наше же представление о гуманизме, ну точнее у нас нет на самом деле никакого представления о гуманизме. у нас просто всем на все насрать, ну, называя вещи своими именами, и этим нескольким тысячам депутатов, которые прошли через Государственную Думу за 30 лет, им просто было не до этого. Они занимались чем угодно. Они лоббировали интересы каких-нибудь там сигаретчиков, нефтяников, сельхозпроизводителей, агрохолдингов, олигархов, кого угодно. Но вот из этих, не знаю, там тысячи или несколько тысяч человек, почему не нашлось хотя бы 10, кто бы написал бы этот закон и добился бы того, чтобы он был принят?
Давай по делу добавим. Статистики еще немного. Чаще всего дети подвергаются подобного рода насилию, когда они идут по дороге из школы или на кружки. И все говорят, пусть они ходят группами, компаниями или в сопровождении взрослых. Все это нужно принимать всерьез.
Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Слушайте нас по радио, смотрите нас в Ютубе. Ютуб-канал радио «Комсомольская правда». Если смотрите в Ютубе, не забывайте всегда, каждый день ставить лайк. Это важно. Значит, смотрите, последняя тема, короткий очень блок, но она важна и касается, на самом деле, абсолютно всех. А Министерство труда, там новый министр, кстати, предложило изменить методику расчета МРОТа, минимальной оплаты размера труда.
Минимум.
Да, прожиточный минимум. Значит, как он рассчитывается на сегодняшний день? Там такая система довольно странная. Можете найти, тоже повеселитесь. Там считается, вот сколько вам для прожитья нужно килограмм мяса, килограмм крупы, хлеба, не знаю, там муки, сахара и так далее. Считается стоимость. И вот получается МРОТ. Система эта родилась после войны, в голодные времена. Ее рассчитывали именно с точки зрения физиологии. Сколько вам нужно, чтобы не сдохнуть. Просто банально. Вот в современном, ну, в условном первом мире эта система выглядит несколько устаревшей. Ну, хотя бы потому, что стандарты потребления, стандартной жизни очень сильно изменялись. Допустим, там мои прабабушки в 1946-1947 году, голод был большой в Советском Союзе, они банально выживали. То в Центральной России был голод, все выживали. А мы сейчас мыслим другими категориями. У меня машина плохая, я хочу машину подороже. У меня там квартира, условно говоря, в совхозе имени Ленина, а я хотел бы жить в какой-нибудь Бирюлево, например, внутри МКАДа. Ну, это так, примеры. Примерно то же самое происходит где угодно. В Костроме, там, Новгороде Великом или в Ярославле. Все равно. Соответственно, МРОТ может быть рассчитан, и он рассчитывается, ну, условно, в цивилизованных странах по другой модели. Берется так называемая медианная зарплата по стране, и, рассчитывая МРОТ, берется некая ее доля. Это справедливо, но это логично, по крайней мере. Вот сейчас Министерство труда предложило перейти на эту систему. Выглядеть она должна примерно так. 40% от медианной зарплаты, и, исходя из этого, рассчитывается минимальный уровень для взрослого, для ребенка, так, для кого еще, не помню, для пенсионеров. Для того, чтобы перейти на эту систему, причем Минтруд предлагает перейти уже с 2021 года, естественно, нужны денежки, потому что это больше денег придется платить не только вот минималку, которую начисляют, а главное – пенсии, пособия, по безработице, по детям и так далее и тому подобное.
Много денег.
Вот. Вопрос – перейдут на него или не перейдут? Это же только предложение. У нас же кризис. Поговорим с Никитой Кричевским, экономистом. Никита Александрович, здравствуй.
Здравствуйте.
Добрейший вам вечер.
Ты же рад, наверное, вот этой идее Министерства труда как многодетный отец. Ты же, у тебя есть шанс обогатиться.
Ну, я бы сказал так, что умозрительно я, конечно, рад, что мы движемся в сторону первого мира, как ты правильно сказал. Угу. Но я вижу немало подводных камней, которые в эту бочку меда положат такую огромную ложку дегтя, что как бы вот мед не горчил.
А вот в чем это поварешка дегтя заключается? В чем подводный камень?
Поварешка – это огромное просто ведрище, Сереж, огромное. Первое, в чем это заключается, в том, что Минтруд, кстати говоря, это предложение одобрено. Оно одобрено вчера правительством, и это уже дальше с 2021 года будет как руководство к действию.
А где деньги будут брать?
Сейчас, секундочку. Первое, почему я испытываю скепсис, потому что данные рассчитывались исходя из 2019 года. Но в 2021 году данные будут рассчитываться исходя из года нынешнего. А в нынешнем году у нас с вами медианная зарплата резко ниже.
Так.
По вполне понятным причинам. Следовательно, у нас те 44,2% и 42%, о которых ты говорил, они тоже потекут вниз. Следовательно, эффект будет весьма и весьма. Дальше. В этом году существенно выросла доля серых зарплат. Угу. Они никак не учитываются в медианных зарплатах. Вот чего. И каким образом Росстат будет подгонять медианную зарплату с учетом серой зарплаты, мне, например, неведомо. Но последние данные Росстата по серым зарплатам были такие, что в экономике доля серых зарплат составляет 16% всего. Угу. Тогда как зарубежные независимые организации говорят о том, что эта цифра равняется чуть ли не 40%. Иными словами, проблем действительно много, но шаг в правильном направлении, и ты абсолютно прав, когда сказал о том, что мы отказываемся от так называемой карточной системы. 100 килограмм картошки и одно пальто на 7 лет. Это то, что было в послевоенной Европе. Мы идем в направлении более цивилизованного расчета, и не всю жизнь мы будем жить в этом бардаке. В этом я убеждаю и тебя, и наших дорогих радиослушателей.
Тут я должен закричать «Слава России!». Ну, ты знаешь, я всегда готов. У меня вопрос какой? Они деньги где возьмут? Вот ты сегодня писал в телеграм-канале, всем рекомендую телеграм-канал «Антискрепа». А ты написал о том, что Белоусов вроде собирался там раскулачить олигархов, которые торгуют там калийными удобрениями, рудами и всем таким прочим. А, но что-то произошло, и он включил заднюю. И где же теперь и где же они 1,5 триллиона-то будут брать? У нас, что ли, с кармашков?
Тут история в том, что вот эти деньги, которые потребуются, там не так много, там чуть больше 140, по-моему, миллиардов рублей в следующем году, далеко не все деньги пойдут из бюджета.
А откуда?
Небюджетный сектор. То есть небюджетному сектору придется подтягивать свои минимальные зарплаты, подтягивать расценки до новых законом установленных нормативов. А что касается непосредственно бюджета, то это далеко менее половины, это, ну, скажем, чуть больше 33%.
То есть копейки, на самом деле. Смешно сказать.
Не копейки, но вот эти вот огромные цифры, вот эти вот сотни миллиардов, это все в значительной степени лукавство. Лукавство связано с тем, что это ровным слоем по всей экономике. Это, кстати говоря, и производителям калийных удобрений, и металлургам, и нефтяникам, и газовикам, и работникам высшего образования, учителям, всем.
Угу. Так а почему Белоусов побоялся раскулачить недораскулаченных олигархов? В чем причина? Они что, оказались более могущественные даже, чем Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти?
Для меня это для самого вопрос. Я сегодня задавался этим вопросом в антискрепе. Что произошло? Что случилось? Вдруг ни с того, ни с сего была включена задняя скорость, и было принято решение не облагать повышенным НДПИ так называемые новые проекты. Хотя новые проекты – это те проекты, которые реализуются на действующих площадках. Вот в чем дело. Так у нас наши вот эти вот нищие миллиардеры, олигархи пошли дальше.
Никита Александрович, ты извини меня, пожалуйста. Мы просто сейчас уже заканчиваем эфир. Продолжим, наверное, на следующей уже неделе. Никит Кричевский, экономист, был с нами. Мы с вами прощаемся. Берегите себя. Вернемся к вам завтра. Ну, я, по крайней мере, вернусь вместе с Кашиным.
Сюрприз.
Сюрприз, да. Все. Нажимайте на кнопку. Пока.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан».